Дорогие братья и сестры, позвольте еще раз приветствовать вас в этот светлый воскресный день. Имею честь пригласить Алексея Ильича Осипова, заслуженного профессора Московской Духовной Академии, который своим словом и примером жизни помогает очень многим людям правильно отвечать себе на вопросы смысла жития человеческого, бытия человеческого. Вопросы духовной жизни и личного спасения. Прошу вас, Алексей Ильич, позвольте пригласить вас.
Ну, хорошо. У нас все-таки воскресное такое настроение. Так что я надеюсь, мы сможем с вами поговорить не только по тому вопросу, который Владыка мысленно задал, поскольку письменно уже все было обозначено, но, я думаю, и по многим другим вопросам, которые нас, ну, могут интересовать или беспокоить, или просто потребуют, ну, совместного обсуждения. Потому что церковь наша, как я сегодня слышал, пели символ веры, что она соборная даже, представляете? Ну, если так, то, наверное, вместе многие вопросы нужно обсуждать. Ну вот, сегодня обозначена такая тема, которая... Вы, наверное, все уже прочитали это значение Евхаристии в жизни христианина. Так, по-моему, если не ошибаюсь, да? Кажется, такая тема. А, Евхаристия, да. Хорошо. Ну, во-первых, слово Евхаристия, наверное, всем понятно. Это благодарение. Это благодарение. А вы знаете, поблагодарить можно по-разному. Можно, допустим, человека, которому мы хотим благодарить, можно сказать спасибо. Можно сказать спасибо большое. И отвернуться. И до свидания. Но говорят, что можно поблагодарить своим поведением. Не только словом. Можно поблагодарить своим делом. Недаром говорят, друг познается в беде. И действительно, истинная дружба, она и заключается, и осуществляется не за столом, а как раз в тех случаях жизни, когда происходят какие-то нестроения, болезни, скорби, несчастья. Вот здесь и познается друг. Действительно, он готов отречься, может быть, от чего-то своего, от своего свободного времени, отнять часть своей, может быть, там зарплаты. Одним словом, оторвать часть своей души, близко не подносить, я могу откусить. Ну, конечно, надо предупредить, правда же, во избежание недоразумений. Тогда будет у меня, я буду говорить, а у меня во рту он будет звучать. Да. Так вот, дружба познается не просто в словах, а познается в делах, если сказать проще. И вот Евхаристия. Благодарение кому? Кому благодарение? Богу. Христу. Что он говорит? Меня любит. Ну, то есть, значит, благодарит. Тот, кто исполняет заповеди мои. Вы знаете, это, когда это читаешь, думаешь, ой, как жалко. А я думаю, я попою. Вычитаю, что схожу в церковь, передаю свечку, поминание, подойду под фарчик, ой, извините, под епитрахиль батюшке, сделаю отчет о проделанных грехах, понимаете, подойду, причащусь, все, что еще тебе, Господи Боже, от меня надо. А уж жить я буду, Господи, так, как это мне нравится, конечно, а не так, как ты говоришь. Вот видите, мы подчас сводим Евхаристию только к самому факту причащения. На самом деле, факт причащения без факта жизни обесценивается полностью. Причем может быть настолько обесценен, что даже приобрести прямо противоположный характер. Вспомним тайные вечери. Причащаются. От самого Христа. Все причащаются, все действительно причастились? Не все. Внешне все. В действительности нет. Святитель Иоанн Златоуст, говоря о Тайной Вечере, прямо говорит, что в Иуду с этим куском, кусочек, так, с этим куском вошел в него кто? Христос? Извините, сатана. Оказывается, внешне он причастился, а по существу что же оказалось? Это, знаете ли, как на перу друзья, а в беде я вас не знаю. Помните, как Пушкин Вроцлава Людмила писал: «Фарлав надменный в пирах, никем не побежденный, но воин скромный средь мечей». Так и здесь. Можно, оказывается, подходить, ой, такой-то сякой, все, и подводить детей, все такое, кажется, ну, настолько воцерковленный, что невозможно уже. И не боимся даже, что как бы не оказаться в лоне тех, о которых пишет апостол Павел. И как пишет грозно. Я даже выписал это, а то боюсь, наизусть начну читать, еще собьюсь. Он пишет: «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Поэтому, да испытывает же себя человек, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе. Оттого, дальше предупреждает, от чего надо было бы прям сжаться, что он пишет дальше, просто действительно прям сжаться, оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Вот это да! Я об этом почти ничего не слышу. Слышу только причащаться, причащаться, причащаться. Как можно больше и чаще причащаться. Причащайтесь все, это я слышу. И никто не скажет. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Знаете, Евхаристия – это одно, то есть самое сильное лекарство, которое может принять человек. Слышите, лекарство, самое сильное лекарство. А кто, даже не обязательно имеющий медицинское образование, а мы все в какой-то мере сейчас, в наш больной век, все слышим, все читаем, все видим о том, как болеют люди и как опасно принять лекарство, некоторые лекарства опасно принять, если перед этим мы не соблюли условий принятия этого лекарства. Ведь есть же лекарства, которые, например, никак нельзя принять, если человек съел что-то жирное. Оно становится ядом. Вот тут мы, ой, спасибо, что сказали. И никогда его не выпьем. А Евхаристия, а причащение, а как причащению... Видите, Священное Писание, оказывается, говорит нам о настолько серьезных вещах, не зная которых или относясь к ним небрежно, мы можем, оказывается, катастрофически повредить себе. О чем речь идет? О благодарении. Благодарю ли я своей жизнью, благодарю ли я, когда подхожу к причастию: «Господи, ты пострадал, жутко пострадал». Те, кто смотрели фильм «Страсти Христовы», наверное, содрогнулись. По крайней мере, я помню, как из кинотеатра многие выходили, знаете, как пораженные, потому что мы забыли уже о том, что такое крест. Уже превращаем его чуть не в игрушку, в какую-то, знаете, эстетическую штучку, которой можно. Я помню, однажды был в Израиле, в Иерусалиме, и группа священников наших была. И как раз, ну, они меня знают, подошли: «Алексеевич, давайте вот сфотографируемся перед крестом, вот с этим, почитаемый крест». Знаете, что я им ответил? А вы бы захотели сфотографироваться, если бы на этом кресте была распята ваша мать или ваш отец? Все. Замолкли. Ушли. Мы потеряли даже уже смысл и значение, что такое крест Христов. Где же наша благодарность тогда? О, посмотрите, как легко свою веру распылить настолько, что от нее остается одна какая-то внешняя, эстетическая, довольно приятная штучка. И больше ничего. Красивый обряд, красивая служба, красивое облачение, красивые действия, в чем-то напоминающие во многом даже театральные подчас. Вот это другое дело. Один из наших очень известных митрополитов, митрополит Вениамин Федченко, который, кстати, очень долго жил за границей, потом вернулся все-таки в Советскую Россию и там скончался, писал: «А нам скучно в храме, нас и в храме надо развлекать». Слышите? То есть само богослужение часто мы хотим сделать развлекательным. Я помню, как-то где-то в Америке или где-то выслушал, то есть услышал с изумлением замечание одного протестанта, который прямо говорит: «У нас в церкви все должно развлекать, иначе люди ходить не будут». Слышите? Слышите, зачем в церковь ходить? Вместо театра, вместо представления. Вот, оказывается, зачем. Если этого не будет, никто не пойдет в церковь. Я бы сказал: «Господи, да, пусть не ходят и не обманывают себя». Если они идут в церковь только ради красивого звучания органа, там, или, как я помню, однажды было замечательное представление, колокольчики, вышли девушки, прекрасно одетые, в белом, во всем, у каждой был настроен колокольчик на определенную ноту, и до диез, и ми бемоль, и все прочее. И они исполнили колокольчиками, ну просто, я помню, это замечательно. Что замечательно? Представление. Но, конечно, не богослужение. Я еще помню, просил: «Дайте мне запись». Паршивцы обещали, не дали. Вы слышите, во что? С Богом в игрушечки поиграем. И это называется благодарение. Ничего не понимаю. Где же оно, Евхаристия? «Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои». И тот человек, который подходит к причастию, по крайней мере, не осознавая действительно своей греховности, не каясь, не просто у батюшки дать отчет о проделанных грехах, а действительно не каясь в любой момент своей жизни, в любую минуту, если хотите, осудили кого-то: «Господи, прости меня». Так, если кто не следит за собой, не выражает своей благодарности Христу за те страдания, которые Он перенес, тогда мы в лучшем случае, я не знаю, по величайшему только милосердию Божию, причастимся впустую. В лучшем случае. В худшем, как видите, как о чем предупреждает апостол Павел. Какое благоговение требуется, вы обратите внимание, вот тебе поем, литургия, посмотрите, священники, земной поклон, падают ниц, когда совершается великое таинство приложения святых даров. И вот здесь уже не хлеб и вино. А что происходит? А что здесь происходит? Интересно. Что это такое приложение? Интересно. Сейчас скажу. А пока просто хочу продолжить. Тебе поем, а мы стоим. Так что, для нас это не Христос уже, да? Почему мы стоим? ниц падать надо. Отныне это не хлеб. А как писал преподобный Иоанн Дамаскин, это не хлеб. Да. Хлеб общения, говорит он, это хлеб, соединенный с Божеством, Божеством Христа. Отныне Божество Христа в этом хлебе. Я вам зачитаю несколько, может быть, высказаний святых, которые говорят, что происходит здесь. Какое важное. Вот видите, мы даже этих вещей подчас и не знаем. Даже этого. Наше благодарение. Уж в этот-то момент действительно надо благодарить. Так, как мы благодарим, я не знаю, нашего какого-то человека, помощника, который нас спас от какой-то беды. Готовы упасть ему в ноги, действительно благодарим тебя. Ты спас от смерти. Здесь Христос спас. И вот так. А что же происходит, действительно, на литургии? Что происходит? Вы, наверное, все, конечно, слышали и даже знаете, может быть, отчасти, как спустя сначала 1000 лет, ну, почти 1000 лет, 800 с чем-то лет, вдруг в Западной Церкви, в Римской Церкви появилось богословие, которое начало утверждать, что хлеб и вино, например, превращаются в тело и кровь Христа. Православие не приняли этого, но через 1500 лет от Рождества Христова, когда Византия пала, то греки стали ездить куда учиться? На Запад. На Запад. И мы смотрим, через 1500 лет вдруг появляется, сначала просто в отдельном документике, больше нигде, у отдельных лиц, больше ни у кого, вдруг появляется идея пресуществления, то есть превращения. Причем с такой силой появляется, я вам скажу, что просто удивительно. Вплоть до того, ну я вам сейчас прочту, вплоть до чего. Вплоть до чего. В 17 веке, в 1645 году, появляется так называемое православное исповедание Католической и Апостольской Церкви Восточной. Его пишут несколько архиереев, патриархов и архиереев. 1645 год, слышите, середина 17 века. И вы знаете, что там написано? Я вам прочту для того, чтобы мы действительно поняли глубокую ошибку, даже просто искажение, чуть ли не кощунство того, что связано с идеей пресуществления. Послушайте, что мы читаем официальные издания, не где-нибудь, вы можете прочитать совершенно спокойно, взять и прочитать. Читаем не больше и не меньше, как следующее. По элику человеческая природа, то есть мы люди, отвращается от ядения невареного мяса. А между тем надобно было, чтобы через принятие тела и крови Христовой человек соединился со Христом, дальше, то чтобы гнушающийся такой яствою человек не отвергнул сего соединения, Бог по снисхождению своему собственной плоти кровь свою дает верующим в пищу и питье под прикрытием хлеба и вина. Восточный епископат до чего дошел, что, оказывается, мы причащаемся невареного мяса, и только вид хлеба и вина. Это что такое? Кощунство. Правда. Я уверен, что это неосознанное кощунство. Трудно предположить, чтобы они верующие люди могли, что произошло, Вот оно, ездили туда, там получали образование и приехали сюда, и издали такое православное исповедание, чего мы причащаемся. Невареного мяса. Какой ужас, как не содрогнулась у них, я не знаю, рука, когда они писали об этом. Как их сознание это вынесло, я просто не понимаю до сих пор. У нас в русской церкви эта идея присуществления не появлялась очень долго. Только в конце уже 17 века, на последнем соборе 1699 года, опять под влиянием чего? Нашего, вы знаете, мы же приняли оттуда крещение, поэтому все, что говорят греческие там патриархи, все это сама истина. Здесь, но у нас все равно, даже в 18 веке, в катехизис митрополита Платона Московского, нигде нет этого слова, где говорится о причащении. 19 век наступает, и, как замечательно пишет святитель Василий Кривошенин, архиепископ, говорит, что в первых двух редакциях катехизиса митрополита Филарета Московского, святителя, он канонизирован, так, этого слова не было. И только уже в последней редакции, которой нам всем и известна, катехизис митрополита, святителя Филарета, так, уже это, появилось это слово, но появилось очень-очень в хорошей такой редакции. Именно он, там написано, что происходит присуществление или приложение святых даров. Так постепенно этот термин вошел в обиход, но еще бы, такое авторитетное заявление, как катехизис святителя Филарета Московского, которого звали мудрым даже уже при жизни. Так вот, вошел этот термин, но идея нет, идея не вошла. Никто не верит из православных, что мы причащаемся, простите, просто язык не поворачивается, невареного мяса. Алексей Степанович Хомяков, наш замечательный, конечно, мыслитель XIX века, писал по этому поводу. Церковь наша не отвергает слово присуществления, но настаивать на нем значит бесчестить тайную вечерю. Ну, конечно, иначе что же, как не бесчестить, если считать, что происходит превращение. Как же святые отцы действительно говорят? Что происходит? Во-первых, нам всем совершенно достаточно. Литургии Василия Великого, литургии Анны Златоустова, которую ты сегодня совершал, так их имени, святитель Златоуст, говорят, метаволи, приложение святых даров. Термина присуществления вообще не было даже, и не знали его. И никогда даже речь не шла об этом, приложении святых даров. И посмотрите, что пишут святые. Я просто приведу, вам для того, было очевидно, что пишут святые, а что придумали на Западе, кстати, богословы придумали. И только Тридентский собор XVI веке, определил это как догматическое учение католической церкви. Я говорю о присуществлении. А православные, восточные, наши отцы, что писали? Ну вот я вам зачитаю хотя бы некоторых из них. Я специально просто взял для этого. Макарий Великий, преподобный, пишет. Но мы не должны, братья, мыслить это телесно и вещественно, как многие ученики, слыша слово это. Слово какое? Речь идет о том, когда Господь сказал, кто не ест плоти моей, не пьет крови моей, не имеет жизни вечной. И вот Макарий Великий по этому поводу говорит. Как многие ученики, слыша слово это, соблазнились, говоря, Как Он может дать нам есть плоть свою? И дальше Макарий Великий продолжает. Ведь истинная плоть жизни, которую вкушают христиане, и кровь, которую пьют, есть Слово Его и Дух Святой, и Он вселяется и обитает в хлебе Евхаристии и освящает его силой духовной. Преподобный Иоанн Дамаскин пишет, Христос сочетал с этим хлебом и вином свое божество. Слышите, оказывается, что происходит? Он же пишет, хлеб общения – непростой хлеб. Хлеб, но непростой. Но соединенный с божеством. Вы слышите, о чем речь-то идет? Святитель Григорий Палама. Сей хлеб является как бы некой завесой скрытого внутри божества. Он, Господь, посредством всего хлеба даровал нам соединение с Ним. Слышите, оказывается, что происходит-то? Не превращение хлеба в мясо, в плоть, как эту грубятину придумать такую, а происходит великое таинство соединения, как в Боговоплощении, как в точном Боговоплощении. Человеческая природа осталась природой неизменной, но соединилась с Божеством. Вот оказывается, что Четвертый Вселенский Собор так и определил, что произошло соединение, а не превращение. Ни человек не превратился в Бога. Ни Бог не превратился в человека, как это учили, как язычество все греко-римское. Нет, нет. А произошло соединение. Причем какое? Изумительная формула. Не слитно, не слились во что-то среднее. Неизменно. Неизменно не изменилось ни божество, ни человечество. Нераздельно уже нельзя разделить. Вот как соединилось. И неразлучно, то есть на веки веков. Вот что происходит в Евхаристии. Недаром есть такое хорошее изречение, что евхаристология, то есть учение Евхаристии, есть христология, то есть учение о Христе. Как Христос – Бог-человек. Бог – нет, человек – нет. Кто же? Бога-человек. Так и Евхаристия. Что? Бог? Нет. Хлеб? Нет. А хлеб, соединенный с Божеством. Поэтому причащающийся соединяется уже с кем? С самим Христом. Ибо Христос – это Бога-человек. И все, с чем соединяется Божество – Христа становится Его плотью, не мясом, простите меня, а Его плотью, то есть то, с чем Он соединяется, где Он присутствует, как хорошо сказал святитель Григорий Палама. Сей хлеб является как бы некой завесой скрытого внутри Божества. Самого Христа причащается человек. Вот видите, какие интересные, так сказать, мысли, какие появляются. Кстати, хочу вам сказать, что сам Иоанн Златоуст, создатель, ну, не создатель, а если хотите, ну, тот литургия, кого у нас, так сказать, до сих пор совершается, начиная с IV века, он даже по этому поводу очень хорошо пишет. Он говорит, что... Ну, я могу зачитать вам эту небольшую цитату. «Как хлеб, прежде нежели осветиться...» Он говорит о хлебе евхаристическом, на литургии. «Прежде нежели осветиться, мы называем хлебом. Когда же божественная благодать осветит его через посредство священника, то он уже не называется хлебом, но достойно называется телом Господним, хотя естество хлеба, природа хлеба, естество хлеба, физис, в нем остается. Хлеб не превращается. Естество хлеба в нем остается. Ну и дальше он пишет, не двумя телами, но одним телом Сына мы называем Его. Вот оказывается как. Кстати, очень интересный факт. Ну, может, и для вас это интересно. Что вы видите, убийственные слова Иоанна Златоуста, самого Творца Литургии. Вы знаете, что сделали на Западе? Поместили это послание Иоанна Златоуста к спорным посланиям. Слышите? К спорным. А на самом деле никакого спора нет. Почему? А вот почему. Ни один из тех святых, которые говорили об этом послании, я вам приведу, Леонтий Иерусалимский, Анастасий Пресвитель, ученик преподобного Максима Исповедника, Иоанн Дамаскин, Никифор Патриарх Константинопольский, я называю святых, никогда не подвергали сомнению ни его подлинность, что оно, мол, принадлежит или не принадлежит Иоанну Златоусту, ни тем более никогда не отвергли истинность высказанной в нем мысли. Да, этот хлеб теперь тело Христово, но естество, то есть сама естественная природа его, хлеба, да, конечно, остается. Никакого обмана не происходит. А то под прикрытием, как написали эти патриархи, под прикрытием хлеба и вина дается мясо. Нет, да, это хлеб по своей физической природе. И физического изменения никакой сущности не происходит. Если когда большое соборное служение, и знаете, в чашу очень большие, и потом надо потреблять, то есть потом оставшиеся надо, то деканам, кстати, иногда бывает это очень трудно. Много остается, представляете, они пьянеют. Делать серьезное. Водка, то есть не меняется. Если хотите, вот где было пресуществление, когда Христос в Кане Галилейской изменил воду в вино. Верно. Вода была? Вода. Потом стало вино. Да еще какое. О, тут да. Тут все понятно. Тут уже сущность действительно. Здесь же ничего подобного. Здесь ничего подобного не происходит. Происходит великое таинство. Соединение с Божеством Христа. И человек таким образом через святое причащение никому-нибудь прикасается, ни с кем-нибудь соединяется, а принимает внутрь себя самого Христа. Вот оказывается, что происходит. Это действительно величайшее таинство, которое только может быть вообще на земле и вообще для человека как таковым. Еще бы! Соединяется человек не только духовно, телесно даже, само тело уже, через тело даже происходит соединение с Божеством Христа. Человек становится единокровным, единотелесным. И скажу вам даже поразительную вещь, это будет особенно для женщин, может быть, интересно, когда мать кормит ребенка своего, младенца, и причащается, то этот младенец через нее уже причащается, ибо мать становится единокровной, единотелесной Христу в причащении. Представляете? Уже этот младенец через молоко матери уже сопричащается матери, сопричащается и причащается Христу. Правда же? Как здорово, как замечательно. И тут, кстати, в этом содержится очень такая, я бы сказал, глубокая и важная в практическом отношении нам мысль даже это не мысль, а учение. О чем же? О причащении детей. Причащение ребенка, то есть его полезность, полностью обусловлена, пока он еще младенец, пока он еще ничего не понимает, обусловлена кем и чем? Духовным состоянием родителей. Я вам зачитаю хотя бы только одну, может быть, фразу, которая скажет нам об очень многом. Святитель Игнатий Брянчанинов в одном из писем, вы знаете, круг его общения был такой очень высокий круг, аристократический круг и монашеский. Но у него было очень много, да, мирян такого высокого положения. Ну, а знаете, причать детей, причастить, да, и все такое. Все, знаете, да, как магию какую. Он что пишет? Ах, это совсем... Ну, он что пишет? Послушайте, пишет одной матери. Ваша добродетель будет привлекать благословение Божие на вашего сына, а за согрешение ваше может разразиться над ним гнев Божий. Это он пишет православной христианке, которая причащает ребенка, и вдруг над ним разразится гнев Божий. Вы знаете, можно, я бы мог привести вам много цитат, но это очень важно знать. До тех пор, пока ребенок еще находится в каком состоянии? Несовершенном развитии ума, разума. Он еще не может очень многих вещей понять. Он подчас даже еще не может осознать, что заповеди Божьи как следует. Поэтому в этот его период, Как много значит духовное состояние родителей. Они, их ум, их состояние сердца, чистота их души, оказывается, определяет то, что будет с ребенком. Почему приходится об этом говорить? Какое-то подчас формальное отношение. Причастить ребеночка. Я-то ладно. Да? Ну да, я в болоте и забыл, что с тобой в болоте вместе твой ребеночек. И если ты, причастив его, кажется, осветил, после этого что делаешь? Что происходит? Кажется, под душ, так, ой, чистенький, и в грязную яму. Вы что делаете? Как это можно? Разве можно так делать? Понятно, о чем идет речь-то. Хотим мы, чтобы действительно причастие детей было освящением их. Тогда, родители, готовьтесь. А пока не готовы, воздержитесь, не беспокойтесь. Христос сказал даже о некрещенных детях, сказал – таковых есть Царство Небесное. Помните, когда к нему хотели подойти, ученики еще не пускали. Христос сказал, пустите детей. И благословил их, возложил руки на них. Так, таковых есть Царство Небесное. Так что о них-то можете не беспокоиться. А вот наоборот сделать беспокойство очень большое. Когда мы ребеночка причащаем, и его, как кажется, чистенько в свою грязную омут опять опускаем. Что мы тогда делаем? Мы несем ответственность. Какую? Ту, о которой написал апостол Павел. Оттого многие из вас болеют и умирают. К как пишет святитель Игнатий, гнев Божий тогда за ваше согрешение, гнев Божий может разразиться на вашего сына. Говорю вам такие вещи, о которых, к сожалению, почему-то никогда не говорят. Кажется, ребенок, мой же ребенок, да-да, мой. А когда причастится, ну, неважно, он бы лишь бы только причастился. Нет, одно. И если ты грязный, грязная, так учти, что ты делаешь своим ребенком. Если ты знаешь, что грязным нельзя причащаться, ибо за это от того многие из вас болеют и умирают, так учтите, учтите, от вашего состояния зависит и как польза, так, увы, и вред, который мы можем нанести своим детям таким формальным отношением. То, что придумали иногда, чтобы не болел, чтобы лучше спал, чтобы не капризничал, как язычники. Раз нас спасение интересует, да вы оставьте своим спасением. Надо, чтобы не капризничал. Христиане. А вот, оказывается, о чем пишет апостол Павел. Вот, оказывается, о чем говорят святые отцы. С каким страхом Божьим, оказывается, надо подходить к этому величайшему таинству, таинству, которое даровал нам Христос. Оно как меч обоюдоострый. Можно действительно отсечь всякое зло, а можно привлечь всякое зло. Вот видите, Евхаристия, какое таинство. Там, где не будет нашего благодарения Христу своей жизнью, а не свечку поставить или записку подать. Жизнью, там, где не будет понуждения себя к жизни по заповедям Христову, где не будет покаяния, там, смотрите, чтобы не разразился гнев Божий над нами. И главное, и над детьми нашими, ибо мы едины с нашими детьми. И не будем в одних случаях он мой, а в других отталкивать, как будто он не мой. Нет этого. Полное единство. Вот это очень важные, так сказать, мысли и идеи, так сказать, которые прям бы нужно бы помнить и не забывать, чтобы не нанести вреда детям нашим вместо пользы. Как часто мы неразумием и невежеством приносим гораздо больше вреда, нежели пользы. Кажется, поступая очень благочестиво, а на самом деле как поступая? Формально, по обычаю, благочестие поверхностное. Знаете, чем отличается христианство от язычества? В язычестве самое главное, что сделать, как сделать, кому сделать, когда сделать, где сделать. Христианство говорит, не сделать, а си измениться. Дай мне сердце твое. Надо же понимать, что внешне мы можем гору сдвинуть и сами быть в это время дьяволами. Вся суть христианства заключается в изменении нашего внутреннего духовного состояния. Но подумайте только одно, самое распространенное. Направо-налево осуждаем всех, снизу доверху. Это что такое? Это что такое? Я лучше всех, да? Вот оно, показатель гордыни, который скрывается во мне. А Бог гордым противится, а смиренным подает благодать. Вот на что обращают внимание христианство. А язычество? Ну и пожалуйста, ему главное, вот это чисто внешняя сторона, и все. Какому святому молиться? От какой болезни? Да, перед какой иконой? Вот, например, от алкоголизма. Кому надо молиться? Неупиваемой Божьей Матери. Почему? Потому что казанская икона не поможет, ну что вы. Или иверская, ну что вы. Вы что, не православные, что ли? Вот до чего докатились уже. К какому святому, от какой болезни, в каких случаях. Вам квартирка нужна, да? Спиридону Трифунскому молебен. Все в порядке будет. Мне один так пожилой человек говорит: вот, Алексей Ильич, вы вот все вот так вот говорите, а вот у меня, я вам приведу чуть ли не 10 случаев, когда молились Спиридону Трифунскому, получили квартиры. Вы понимаете? То есть, кто мы? Язычники. Гигантская очередь в какой-нибудь святыне, вон в Москве, например, там приводили мощь святителя Николая. Вы что думаете, когда подходили к этим мощам, или сейчас сотни тысяч к мощам Спиридона Трифунского, тоже в Москве, так? Вы что думаете, кто-нибудь молится: «Отче, помоги мне избавиться от зависти»? Скажите, вот ты откуда свалился? Вздумал. У тебя, может, болит что-нибудь? Или квартира нужна? Ну, это понятно. Это понятно. А чтобы избавиться от тщеславия, от зависти, от лицемерия, от притворства, покажите этого человека. Действительно, ему можно туфлю будет поцеловать. То он молится избавиться от страсти, от греха. Нет, я же православный. Ну что? Это меня не интересует. Вот какая беда-то. Вот оно кажется внешне, по форме, оставаясь 100% православным человеком, воцерковленным, не знаю, как сказать, и в то же время стопроцентным язычником. Здорово. Вот, оказывается, что может быть. Да избавит Бог от этого. А это язычество, вот это поклонение чисто внешней стороне церковной жизни, без внимания к своей душе, без борьбы, ничего не дает человеку. Господь сказал: «Царство Божие силою берется, и только употребляющий усилие получает его». О каком усилии идет речь? Все о том же, с чего мы начали нашу встречу. «Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои». Кто кается, кто осознает себя, в конце концов, грешным. И осознающийся грешным, кстати, не будет других осуждать. Язык прикусит. Но вы знаете, что пьяницы друг друга не осуждают. Слышали когда-нибудь? Сочувствуют очень глубоко и помогают. Вот, оказывается, нам, христианам, вот у кого надо учиться-то, оказывается. Да. Правда, открытие? Великое, богословское открытие. Учиться в жизни у пьяниц, у алкоголиков. Вот так. Ну, хорошо. Да, я боюсь, как бы всегда говорю, никогда не давайте свободы слова профессорам. Их не остановишь. Вот так. Ну, хорошо, спасибо. Теперь, владыка, как сказал, мы можем обменяться с вами вопросами, ответами, рассуждениями и так далее. Так что, пожалуйста, прошу вас.
Может быть, мы будем чередовать вопрос, кого-то будет из зала, и буду я записки читать. Очень интересно, наверное, записки подали вопросы.
Челлендж, не могли бы вы еще раз вот поподробнее сказать, какой должна быть подготовка к причастию, чтобы не причаститься в осуждение? И как часто нужно причащаться взрослым и детям?
Да, это, конечно, вопрос по существу. И верно, я ничего не сказал об этом. Да. Что значит подготовка к причастию? Причастие, то есть как подготовиться мне встретиться со Христом. Смотрите, когда он приглашает на высокий прием, как человек готовится, тем более, если ему на этом приеме надо говорить что-то, ой, как он готовится. Мы понимаем, в каком душевном, духовном тонусе он находится. Так и здесь тоже. Здесь требуется прежде всего. Я вам скажу так, что самое главное, что требуется, это, ну, как минимум, как говорят, минимум миниморум, постараться, ну, хотя бы одни сутки перед причастием постараться повести христианский образ жизни. Делом, словами, мыслями, желаниями, отношениями с людьми. Это первое необходимое условие. Второе – постараться хоть в этот день не смотреть этот несчастный телевизор, не смотреть еще в квадрате этот интернет. Да. Постараться не общаться, насколько это возможно, ни с кем и ни с чем. Постараться хоть взять, наконец, почитать все-таки Евангелие, может быть, толкование на Евангелие почитать. Почитать какого-нибудь святого отца. Или постараться помолиться. Это самое, я вам скажу, трудное. Постараться помолиться. Причем помолиться как? Вот так, как вот мы говорили. Постоянно возвращая свою улетевшую мысль, возвращая опять к словам молитвы. И, конечно же, требуется не только воздержание вот этих душевных всех своих чувств, но и воздержание нашего тела. То, что называют постом. У Иоанна Лествичника 14-е слово, его лестница, знаете, как называется-то? Интересно. «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». О, хоть один день подержать его. Знаете, традиции были разные. Иногда требует 3 дня, иногда 7 дней даже. Для нашего времени, Господи, ну дай Бог, чтобы хотя бы один день человек провел вот таким образом. В воздержании, в понуждении себя к молитве, к отчуждению себя от всякой суеты и прочих всяких вещей. Это чрезвычайно важно. Но в связи с этим я сразу хочу сказать, что и в день причастия надо всячески избегать вот этой суеты и прочих развлечений. Нельзя же, соединившись со Христом, в это время начать общаться с кем? С антихристом. Ну нельзя же так. Хотя бы один день. Ибо Писание говорит очень строго. Проклят всяк, кто творит дело Божие с небрежением. И опричастившись, кажется, приняв себя Христа и начать вести себя, так сказать, по-прежнему, ведя по-язычески, мы этим самым страшно наказываем себя. Вы знаете, вот Феофан Затворник говорит так. Мера причащаться в месяц однажды или 2 раза самая мерность. Хотя ничего нельзя сказать неодобрительного, если кто-то может чаще. А насчет детей я говорил. Лучше всего тогда причащать их, когда сами готовы причаститься. Чтобы нельзя его чистенького в свой грязный омут тут же опускать. Ну, если у нас есть забота о детях, конечно. Если для нас духовная польза дороже, чем внешний обряд. Главное – причастился. Самим надо. И это будет очень-очень хорошо, если раз в месяц. А то вот, знаете, это просто поразительная вещь. Смотришь, каждое воскресенье, каждый праздник несут, причают. Так, все, кажется, смотришь. А потом смотришь, простите, 13-15 лет, где же они? Где? Ну, на дискотеке где же? Да причащались. Видели, что значит это форму превратить в великое таинство. А вот если действительно будем сами готовиться, и детей будем постепенно приучать к этому таинству, когда они увидят, как родители готовятся и как относятся к этому, тогда, глядишь, и польза будет больше. Я уверен, что это именно вот так, а не просто формально подходить, а, пожалуй, все же воскресенье, причастим, пожалуй. Пожалуй, причастим, знаете, такое, пройдемте туда. Что это такое? Во что превращаем? Вот потому и получается, что потом, как вы немножко подросли, никого не найдешь в храме уже. Ну, вот так.
Если многократно произносить одно и то же слово, оно теряет свой смысл и становится лишь набором звуков. Что делать, когда привык к словам молитвенных правил и часто встречающиеся молитвы? Очень наши так далее. Произносятся они механически, и осознание их смысла нет. Что делать?
Спасибо большое. Очень хороший вопрос. Благодарю. Святитель Игнатий Брянчанинов, говоря об этом, пишет прямо, что нужно сделать нам всем. Первое его замечание, это еще не ответ, а замечание, но чрезвычайно важное. Он говорит, вы знаете, я когда прочитал, я чуть ли не пришел в ярость, потому что он и мне говорит, и что говорит? Надо начать учиться молиться. Да я всю жизнь молюсь. Правда, особенно, когда гром грянет. Тогда я, ух, как молюсь. Надо начать учиться молиться. Почему он пишет об этом? По очень простой причине, которая прозвучала вот в записке. Мы настолько уже привыкли, ой, дальше скажу слово, ну, я надеюсь, у меня ничего, болтать молитвы, что уже просто невозможно. Хотя, неужели мы забываем? Попробуйте к своему начальнику прийти и начать вот так обращаться, как мы это вычитываем молитвы. Так, что же делать? Первое, что он говорит, молитвой называется только то, что произносится с вниманием, благоговением и покаянием. Что произносится без этого, это не молитва. Более того, он даже говорит, это пустословие перед Богом. И даже выражается так, и оскорбление даже Бога. Когда мы языком произносим какие-то слова, а на самом деле сами неизвестно, где находимся. Я уже помню, как-то пошутил, читают у нас, ну, часы читают, знаете, что такое часы? И там есть такой один момент, когда написано «Господи, помилуй», там 40 раз, так. Я говорю, так надо так и читать. «Господи, помилуй 40 раз, и же на всякое время, на всякий час». И все было бы. А зачем же произносить-то 40 раз? Верно. Так оно и происходит. Итак, теперь уже конкретный ответ. Что он говорит для того, чтобы начать учиться молитве? Святитель Игнатий Брянчанинов прямо обращает внимание на великий, как он выражается, святоотеческий совет. Он произносит такую фразу. «Тот, кто не занимается, не понуждает себя к молитве, краткой молитве Иисусовой, никогда не научится молиться дальше. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Или «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Пять слов. Так вот, совет такой. Начни, человек, сколько раз произнесешь, чтобы внимание не улетело? Ну, целый раз могу. А может быть, два? Ну, попробуй два. Вот какой способ. Начать нужно с того, чтобы держать свое внимание, произнеся вот эти пять слов. Раз, два, три. И уже улетело опять. Ну ладно, опять. То есть требуется что? Аскео. А знаете, что такое аскео? Тренировка. Мы говорим аскеты, а мирской язык – спортсмен. Одно и то же слово. Что спортсмен, что аскет. Только спортсмен занимается чем? Телом. А аскетом мы знаем, которые занимаются куда более важным делом – своей душой. Так вот, требуется упражнение. И вот с чего нужно начать. Положить себе за правило, как можно чаще вспомнил, ну, в какое-то, в любое время дня и ночи, вспомнил, ну, так, сколько раз я произнесу с полным вниманием. Еще раз, еще. Тот человек, который действительно хочет научиться молитве, вот оно, рецепт, вот оно правило. Вы знаете, что когда производится постриг монашества, то даже вручаются, четки вручаются специально. Знаете, вручаются как не только символ, не только как знак того, что без молитвы нет религии, нет религии, а как инструмент, с помощью которого ты отныне должен все свое основное внимание обратить на молитву Иисусову, завещанную святыми отцами. Вот он способ, как научиться. Можно учиться? Можно. Нужно? Еще бы. Вообще, скажу вам так, вся суть религии в молитве. Но не в вычитывании молитвы, а в молитве. Апостол пишет, лучше пять слов языком, с умом, нежели тьму. Тьму – это 10 тысяч языком. Илья, преподобный Илья Пресвитер, ну, это отец добротолюбия, он говорит так, тот, кто молится рассеянно, без внимания, тот становится посмешищем бесов. Ну, кому хочется стать посмешищем бесов? Едва ли. Итак, вот, оказывается, как можно научиться. Начать. Начать нужно. Так, как делают вон свои мальчишки, девчонки, которые хотят достичь каких-то результатов. Смотрите, как они трудятся. Просто с завистью смотрю, зеленею от зависти, что они только делают. Как они трудятся. А мы боимся 2-3 раза сказать... Забыли, ладно, через какое-то время еще, еще 2-3 раза, еще 2-3 раза. Приучить надо себя к этому, приучить, начать учиться и научимся, потому что Господь обязательно поможет.
Уважаемый Алексей Ильич.
Среднеуважаемый.
Моя дочь просила меня задать вам вопрос. Почему женщина должна, ходя в церковь, надевать платок? Многие молодые, не моя дочь, многие молодые женщины воспринимают это как дискриминацию. Она говорит мне, что в Библии не говорится Господь, что нужно это делать. А слова апостола Павла об этом называют отторжением ее. Какие аргументы для нее найти?
Это что же, мы за протестантами пойдем? У них соля скриптура, только Писание, только Писание. Я помню, мы сидим с ними, ну, диалог, диалог. Они сидят, мы православные сидим, делегация, обсуждаем разные темы, и в частности коснулись тему гомиков. Знаете, кто такой гомик? Так? И вот вдруг встает один немец лютеранин, и говорит, а вот наша церковь такая-то, вестфальская там какая-то, да, совершает вот церковные. Мы спрашиваем, да, ой, как интересно, у вас какое священное писание? Вы не читали, да, я Содом и Гоморре, да? Как же это такое? Слушайте, чем отличается православие, прежде хочу сказать, от неправославия, не называя никаких конфессий. Чем принципиально отличаются? Святой Исаак Сирин говорит, душа познает истину по силе жития, жизни. Душа видит истину по силе жизни. Так вот, православие говорит, что открывается верное понимание Писания, Священного Писания, тому человеку, который сам становится сопричастником Духа Божьего, автора Священного Писания. Только чистому сердцу, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Поэтому критерием правильного понимания Писания является согласное учение святых отцов. И фундамент нашей веры состоит в учении святых отцов, а не в домыслах богословов. Вот он, только сейчас я говорил, богословы придумали транссубстанциацию, пресуществление. И сколько ввергли людей в недоразумение, напрасные дискуссии, даже вражду. Итак, наш фундамент – это святоотеческое учение, а не какие-то богословские. Более того, святитель Игнатий Валентинов прямо пишет: учись понимать Писание и святых отцов, а не сам по себе. Наш народ, кстати, уже давно это понял. И в деревнях, когда вдруг видели, что-то с каким-то мужичишком, с головкой что-то начинается. Вот, а, Библии начитался. Точно, точно. Если человек без обращения к святым отцам начинает сам толковать, все, все, все пропало. Так вот, эти слова апостола, которые касались женщин, да, помните, он как интересно говорит, и традиции наши церковные, святоотеческие, а не какая-нибудь, в духовном плане это полезно. Это, знаете, элемент своего рода скромности, то есть элемент, если хотите, некое смирение, то есть самые главные добродетели, которые только есть в христианстве. Ибо без смирения вообще ничего нет. А просто ничего нет. По крайней мере, любви это уж точно нет. Там, где нет смирения. Эта форма, она как раз прям свидетельствует об этом. Ну, наверное, вы и сами встречали неоднократно, и я вот тоже встречался, когда вот, ну, много случаев, когда мне не нравится это, и сама. Ну, понятно, сразу носик по потолку. Да, сразу понятно. Да, не нравится это. Мне нужно показать то, другое, третье. Вы знаете, мусульманцы, вы обутыми не войдете в мечеть. Евреи хоть носовой платок на макушку положите, не войдете там к ним в эти святыни. Всюду каждая религия утверждает что? Одну великую истину, о которой, кстати, говорил еще Цицерон, не кто-нибудь. Нет религии, где нет благоговения. А благоговение выражается, в частности, в определенной конкретной форме поведения. Вот оно что. Поэтому здесь, если женщины будут понимать, что это ради Бога делается, ради, если хотите, для того, чтобы хоть немножко свою душу, хоть чуть-чуть бы хоть смирить на одну йоту. Я думаю, они с удовольствием будут одевать этот платок и с удовольствием будут ходить в нем.
Следующий вопрос. Бог неизменен, и поэтому не страдает.
Что-что?
Бог неизменен, да. И поэтому не страдает. А что со святыми? Как может Богородица быть преблаженный, когда видит наше безумие?
Вы можете своими словами теперь?
Здесь вопрошающий имеет в виду, видимо, что как она может быть оставаться блаженной, когда видит чад своих счастливый, то есть когда видит чад своих такие тяжкие согрешения, допускающие в своей жизни?
Знаете, любовь может выражаться по-разному. И если когда мать видит страдающего ребенка, то почему она страдает? То потому что любит. И не иначе может выразить свою любовь, как только через это сочувствие. Сейчас, пока мы находимся еще в области исторического времени, мы все соединяемся друг с другом только посредством этого сочувствия, то есть посредством того элемента любви, который ну, в нас есть. Мы верим, что и души усопших святых, а тем более, допустим, сама Богоматерь, да, конечно, видя наше положение и духовное, и внешнее, да, я думаю, что сопереживают. Но в чем состоит блаженство? В имении в стяжании любви. Блажен, кто любит. Страдает ли он? Радуется ли он? Блажен, кто любит. И это вот это, если хотите, радость любви, она действительно превыше всего. Но до тех пор, пока еще мир имеет вот это историческое бытие, никто не имеет полноты блаженства. И то, что даже мы называем Богоматерь, присно блаженные или все блаженные и так далее, то это просто относительно того, в каком состоянии мы находимся, и относительно того, какое будет состояние по окончании нашего земного бытия, земного исторического, я говорю, бытия, человечества. Вот. Все относительно в этом плане. И в данном случае эти слова надо именно понимать вот в таком именно относительном плане. Но любовь не может не сострадать, не сочувствовать. Но сама в себе любовь, она является действительно величайшим благом и блаженством для человека. Ну, можно так сказать.
Злободневный вопрос. Большое вам спасибо за ответы на
интернете.
Первое. Возможно, что Украина не получит Томос, и православие не разрушится. Это вопрос. Второе. Если Украина получит Томос об автокефалии церкви, чем это грозит всему православию?
Ну, спасибо вам за такое доверие ко мне. Я прозорливый. Я все знаю, все скажу. Знаете, чего я меньше на свете люблю? Это гадать на кофейной гуще. Я предпочитаю пить кофе, а гущу оставляю. Все-таки вот так. Что будет, то будет. То будет. Это не нам с вами решать. Вот в чем дело. Если бы я был патриархом, например, там, или даже членом, хотя бы членом синода, ой, как я бы думал об этом. Почему? Потому что мой голос мог бы иметь определяющее какое-то значение в решении этих вопросов. Когда же никакого не имею, ни малейшего, даже комариного, да, и мы начинаем рассуждать, а вот так бы, вот так, вот так бы, спорят, подчас начинаются, чуть ли доходят до раздора и вражды, и просто как это некое безумие. Я не говорю безумие, вы не подумайте, нет-нет. А безумие. Ну что же говорить? Ну вот сейчас я скажу одно, скажу другое, скажу третье, и что дальше? И ничего. И ничего. Так что оставим, подождем. Будем лишь действительно. Хочу сказать только об одном. И это чрезвычайно важно. Был такой мыслитель, в 19 веке, замечательный, кстати, друг и соратник Хомякова, это Иван Васильевич Кириевский. Он является также таким же, ну, я бы сказал, сооснователем славянофильского движения. И вот ему принадлежат замечательные слова. Он говорит, каждая нравственная победа в душе одного только христианина имеет огромное значение для всего христианского мира. Вот об этом поподумать, это было бы замечательно. Если, например, то, что со мной не будет, а может кто-нибудь сделает, что я ради того, чтобы действительно Бог наилучшим образом устроил ситуацию, в частности, на Украине, с украинской там церкви и так далее. Господи, ради вот этого я постараюсь, ну, хоть один день никого не осуждать. Ну, нет, это нет. Как это не осуждать? Постараюсь не завидовать. Хоть один день не лицемерить, не лукавить, не обманывать, не болтать. Ну, ради этого постараюсь. Один день. Ну, можешь ты или нет? Ну, один день. Ой, нет. И ну, хорошо. Ну, один день возьми специально попастись. Все, вот этот день не буду есть. Выпью, ну, чашечку кофе, ладно, выпью, да. Один день. Ради этого специально, Господи, вот я хочу. Я не знаю, что мне делать. Но хоть я эту лепту, как вот та вот давица положила, хоть эту лепту ради того, чтобы, Господи, устрой, пожалуйста, наилучшим образом это. Кто из нас вот это, я вам скажу, вот было бы да. Это была бы огромная польза. А вы слышите, насколько мы нерелигиозные люди? Мы все думаем сделать что-то. Какую-то идею дать, какую-то поговорить, что-то напечатать, что-то сказать, не знаю, воздействовать. Только не касаться себя. Только бы себя не касаться. А вы помните, один поэт как здорово написал? Да, бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед, победа над собой. Вот над собой-то я не хочу. Вот я буду рассуждать об Украине, знаете сколько? 24 часа в сутки. Но о себе даже от какой-нибудь дурной мысли даже я не воздержусь ради этого. Вот возьми человек, вот пришла дурная мысль. Какая-то мысль неприязни, гнева, раздражения на кого-то. Господи, воздержусь ради, помоги мне. Вот что принесет обильные плоды. Наше духовное состояние, а не наши разговоры. Кстати, видите, до чего далеко мы ушли от православия. А об этом, что внутри, уже почти никто и не думает. Мы все готовы горы свернуть во своей внешней деятельности, а внутри себя и с самой мелочью не можем даже справиться и понудить себя к чему-либо доброму. Вот где корень, если хотите, корень всех тех событий печальных и страшных, которые происходят в нашем мире. Мы остаемся все грязными и не думаем о своем очищении. Поэтому таковы результаты. И будет и дальше продолжаться, если мы не будем ничего в этом плане делать. Ниневии, помните, как спаслась? О, вот это да, вот это язычники. 3 дня не ели, не пили. А это Ирак. Представляете, 40 градусов температура. Вот это язычники. И помиловал Бог. А мы, можем мы что-нибудь, даже не этого. Как было бы здорово, например, определить день поста, в чем батюшка сказал бы, что именно, что делать там. Раз в день, допустим, ну ладно уж, поешьте один раз в день. Или что-то выпейте только вот чашку чая, и все. День поста, так, и молитвы. Затем подготовки к причению и причаститься. Все. Слышите? Все. Да я думаю, если бы мы так все православные решились, так можно сделать так, что земля в другую сторону будет повернулась бы, а не только это. Мы ничего не делаем. Что угодно вне сделать, только не с самими собой. Только не с самими собой. Все мое лицемерие как было, так оно во мне и сидит. И я и не думаю с ним бороться нисколько. Вот беда-то. Вот в этом вся суть наших человеческих трагедий, как личных, так общественных и международных, и церковных. Мы ничего не делаем в духовном отношении. Вот она где беда. Это действительно беда. Вот так.
Расскажите, пожалуйста, о влиянии крестных. Могут ли они без духовной жизни своей нанести вред крестникам?
Ну, во-первых, сейчас этот, я бы сказал, институт крестных, он превратился в чистую формальность. Раньше кто такой был, так называемый, скажу, крестный? Гонение, община. И вдруг кто-то из этой общины приводит человека и говорит, говорят, он не выдаст, он не агент, он не предатель, он человек искренне ищущий веры. Я гарантирую вам и беру его на поруки. И я готов ему сказать все то, что необходимо. Вот это был крестный. И он становился его руководителем христианской жизни. А потом это превратилось в чистую формальность. Я знаю, крест, а он даже ни разу не перекрестится. Оказывается, он Богу не верит. Сейчас недавно он прошел сообщение, как в Константинополе один какой-то богатый бизнесмен, очень богатый, крестил своего ребенка, и у него крестный был православный, там, или крестный православный, а крестный мусульманин. И патриарх Варфоломей говорит, ой, как хорошо, как мы продвигаемся на пути, да, к религиозному диалогу и единству. Слышите? Во что превратилось? Вы слышите во что? А вы говорите. Но это я вам говорю, что и уже себя фактически изжил этот институт. Во-вторых, надо сказать, что все-таки для мальчика требуется крестный, для девочки крестные, то есть та, которая могла бы, так сказать, наставлять в соответствующей христианской жизни со спецификой мужского и женского, так сказать, рода. Так, наставлять, помогать. Это да. Вот. Но а практически, что нужно сказать насчет влияния? Большей части никакого влияния не бывает. Только отмечают крестины или юбилеи крестин. Или, если уже общение бывает, то, конечно, зависит, но прежде всего от родителей, конечно. От родителей, в какой среде находится человек, ребенок, от тех больше всего и зависит духовное состояние ребенка. Конечно, зависит.
Позволительно ли ставить под сомнение действия, да, батюшки, который венчал Фару, но не выяснив, венчавшихся, готовы ли они, созрели ли они к этому таинству? Но как, являются ли православными христианами, вообще верующими людьми? То есть просто повенчал и не спросив формально, можно ли ставить под сомнение действия этого батюшки?
Нет, действия-то сколько угодно, пожалуйста, можете. Можно, речь идет только, это он за свое и ответит. А тут я не понял, что само таинство совершалось или нет, или что-то действие батюшки. Какие действия? Венчание? Иоанн Златоуст пишет, что в таинстве подает благодать Господь, а не священник. Священник только совершает определенный чин, а благодать дает не священник. Ну что вы? Господь дает благодать, а Господь дает благодать в полном соответствии с духовным состоянием тех, кто принимает это таинство. А батюшка за себя сам ответит, готовил ли он, не готовил, как он отнесся к этому, это его личный грех, только и всего. А вот духовное состояние принимающих таинство имеет огромнейшее значение, огромное просто. Ко мне однажды родственница даже, да, ой, вот я выхожу замуж. Замуж ты хочешь выходить? Да он как, в Бога-то верует? Ну, он готов креститься. Господи, представляете? Ладно, проходит, не знаю, год или меньше. Ой, что же это такое будет? Мы разошлись, расходимся. Мы же венчались в Елоховском соборе. Я говорю, да не венчались вы. Как в Елоховском венчались? Я говорю, да ничего вы не венчались. И ты не знаю, где была, а он тем более. Одни тела ваши стояли. А вас ничего и не было. Вот так, понимаете, эти формы, соблюсти формы. Так вот, еще раз повторяю, священник сам за себя ответит. А таинство, если действительно это те, которые венчались, искренне верующие люди, и которые рассматривают это как возможность получения дара благодати Божией для своей семейной жизни, они получат. Получат. Вот так.
Заповеди блаженства – это духовная лестница. Значит ли это, что лестница – это хронологическая последовательность? Или человек может в течение жизни находиться в той или иной период жизни на разных ступенях этой лестницы?
Не знаю. Какое имеет значение? Вот насчет относительно первой ступени, это все святые говорят, что это фундамент. Блаженно нищие духом. Тот человек, у которого не будет осознания, осознания необходимости Христа как Спасителя, ничего в его христианской жизни не будет. Спаситель кому нужен? Кто утопает? Правда же? А я ничего не утопаю. Я хорош. Я хорош. Я хороший. И попробуйте мне только сказать, что я плохой. Тогда узнаете, какой я хороший. Так что мне Христос не нужен. Мне нужен не Христос. Мне нужен тот, который даст мне то-то, 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 то-то. Подай, Господи. Вот что мне надо. А сам по себе я очень хорош. Ну, кое-что есть, конечно, но у кого нет этого. Уж я-то сам себя изменю. Так что, понимаете, блаженно нищий духом. Оказывается, тот человек, который не видит своего этого состояния, что меня не тронь, а то, простите меня, пойдет вонь. Так? Тот, который этого не видит, тому Христос не нужен, и тот ничего не получит, кажется, принадлежа к православной церкви. Ничего. Вот это очень важно. А в отношении всех прочих вещей, Господи, вы же видите, там же просто даются, так сказать, очень важные, хорошие, так сказать, рекомендации, которые необходимы нам всем. Действительно. И стремиться и к кротости, и миролюбию, и прочим вещам. Вот так.
В одной из ваших лекций студентам вам поставлен вопрос доказать существование Бога. Вы сказали, что существует два способа доказать бытие, его проверить. Что это за способы, Борис Ильич? Его можно ли при... Не разберешь. Как доказать существование Бога?
Ну, доказать... Я вам сразу следующее хочу сказать. Это было очень интересно, конечно, поговорить о том, что такое вообще доказательство, да. Но одно дело – доказательство в математике. Там чистая логика и больше ничего. Совсем другое дело, когда мы говорим о доказательстве того, что существует или не существует. Вот, например, как можно доказать, что в созвездии раков водятся раки? Понимаете? Что такое доказать? Вот лес рядом. Так? Интересно, там волки есть или нет? Если нам, например, один человек говорит, видел, второй независимо, третий, пятый, десятый. Это не может быть. Потому что какой тут волк? Ну вот, причем независимо друг от друга. Мы чешем затылок и говорим, надо проверить. Действительно. Начинаем проверять. Прошла комиссия, не нашли. И нет, кажется, нет. Кто-то говорит, да, вы думаете, он такой дурак, чтобы вам показаться? О чем я хочу сказать? Когда речь идет о доказательствах существования кого-либо или чего-либо, что говорит наука? Постигаемый мир бесконечен. Наши знания в любой момент времени всегда являются капелькой в океане непознанного. Поэтому с точки зрения науки, первое, что я хочу сказать, никогда нельзя будет сказать, что Бога нет. Просто нельзя. Нельзя. На основании того, что я зашел на полянку тайги сибирской, сказал, какие тут медведи, что вы придумали. Так, доказательства как возможно? Доказательства в этой области возможно только таким образом. Требуется указать, что я должен сделать для того, чтобы узнать. Это вот первое требование. Что я должен сделать, чтобы узнать, что в данном случае Бог есть? Религия дает это? Ответ – да. Только и знают, что и говорят об этом. Молись, исполняй заповеди, живи, как положено, и ты увидишь. Ибо Бог открывается только человеку, который имеет чистоту сердца. То есть требуется опыт, если хотите. Опыт, экспериментальное подтверждение требуется. Точно так, как в любой, так сказать, ну, науке. Это необходимое совершенно явление. Причем дается способ проверки для каждого человека, а не просто, знаете, для каких-то избранных людей. Значит, что я хочу сказать? Как в науке доказательством является только наличие фактов и способа проверки, так и в религии тоже мы видим проверка, вот какая. А факты? Фактов огромнейшее количество фактов. Фактов сверхъестественного порядка – это такое количество, которому, наверное, ни в какой науке нет равных. Недаром Булгаков Сергей Николаевич писал, что гора религиозных фактов полностью покрывает холм скептицизма. Религия дает и факты, и способ проверки. То есть отвечает требованиям, вы слышите, обращаю ваше внимание, требованиям науки. Потому что в каждой науке требуется что? Фактическое подтверждение и способ проверки. Ну, недаром же, вот, например, многие вещи, которые открывают теоретически, например, в области элементарных частиц, до тех пор, пока экспериментально не проверили, это принимается как гипотеза, но не как факт. Ну, вот, в частности, нейтрино, например, таким образом. Сначала теоретические выкладки положили, что такая частица должна быть. И потом только когда открыли через какое-то время экспериментально, сказали, да, это верно. Итак, в религии. Первое. Фактов огромнейшее количество. Причем бесспорных фактов. Второе. Прямо дается способ проверки для каждого человека. Способ проверки. Как? Какой способ проверки? Евангелие указывает, как нужно начать жить. Ты хочешь проверить Бога, который абсолютная святость? Пожалуйста, перестань лгать, клеветать, обманывать, воровать, притворяться и так далее. Согрешил – кайся. Начни так жить. При этом, если у тебя есть уже возможность – молись. Нет возможности. Хорошо, попробуй жить так, как говорит Евангелие. Многие, ставшие на этот путь, очень многие, приходили к этой вере. Тоже Сергей Николаевич Булгаков был же профессором политической экономики, да, неверующим человеком, веровал, но с ним произошли чрезвычайные события. Игумен Никон Воробьев То же самое, был неверующим человеком. Так смотрите, как искал человек. Пришел к вере, да еще как пришел. В 1931 году принять монашество и сан священника. Через 3 года пошел Комсомольск на Амуре строить. Как строить? Ну, забрали, арестовали. Ну что это, безумие? От всего отрекся. Хотя человек был блестяще образованный. Кстати, когда его арестовывали, ну, ничего нельзя брать. Так была вот маленькая такая книжечка. Он говорит, ну это можно взять? Те посмотрели, тарабарщина, ну пожалуйста. А это был Новый Завет на древнегреческом языке. Да. Фактов огромнейшее количество. И доказательства, какие еще нужны? Вот в чем, знаете, в чем доказательства? Факты и способ проверки, если даются реальные. Потому что бытие Бога – это не математическая вещь. Так же, как и доказать, что есть волки водятся в этом лесу, это не математика, а только эксперимент. Вот так.
Позвольте в завершение еще 2-3 вопроса задать. Вот вопрос интересный. Что значит иметь ум Христов? И почему о духовном человеке никто не может судить?
А что значит интересно иметь любовь? Да все это сказки и выдумки, чушь какая-то. Никакой любви нет. Ерунда. Фантазеры какие-то и романтики. Да? Я почему говорю об этом? Человек, который не пережил этих вещей, он не может абсолютно судить об этом, что это такое. Ну, просто невозможно и все ему судить. Так и то, о чем говорится ум Христов. Для человека, который действительно ведет жизнь, соответствующую христианским заповедям, и приобретает, подчеркиваю опять, смирение, то по мере этого смирения происходит то, о чем сказал преподобный Серафим Саровский – стяжание Духа Святого Божьего. Человек как сопричащается Богу, Дух Божий начинает жить в нем. И это, вот это состояние апостол называет «иметь ум Христов». Это состояние. А как можно передать состояние? Вот мне говорят человеку, ой, я рад. А как он рад? Что это такое рад? Я не знаю. Ну, я знаю, как иногда я бываю рад. Но это разве то же самое? Ну, конечно, нет. Или у меня тоска. Ну что, поняли, что это такое тоска? Вообще, как можно передать состояние внутреннее? Они же непередаваемы же. Они только переживаемы. Но непередаваемы. Но для некоторых состояний мы нашли слова. И когда нам говорят это слово, то я на основании своего какого-то опыта, который, может, совсем не соответствует состоянию этого человека, говорю, а, да, да, о, как, да, да. Или сочувствую, или сорадуюсь. На самом деле состояние непередаваемое. Так и ум Христов, вот это приобщение к Богу, оно непередаваемое. Знаем только другое мы, что уже, кажется, не касается понятия ума, но говорит об очень многом и великом. Апостол повторяет слова одного пророка. «Око не видело, ухо не слышало, и на сердце человека не всходило, что уготовил Бог любящим его». Это факт. Таких фактов множество. Дай Бог нам почувствовать все это.
Позвольте последний вопрос задать.
Как? Последний уже был, уже 3 года назад.
Встретили. Ваши рекомендации, ваши советы, Алексей Ильич, христианам, живущим в эмиграции. В отрыве, то многие из нас от своей родины, живем здесь, в эмиграции, что вы могли посоветовать?
Мне кажется, что я книжник, и поэтому считаю, что тот человек, который не будет читать, например, таких книг, вот, как Игнатий Брянчанинов, или игумен Никон Воробьев, или Георгий Затворник, или Авва Дорофей, так, я считаю, что каждый должен иметь, вот, купить, приобрести Брянчанинова, вот, игумена Никона, приобрести. И обязательно хотя бы страничку, а игумена Валаамского, например, Иоанна. Ну неужели в день трудно одну страницу почитать, одну-две страницы? Без чтения святых отцов мы, знаете, охладеваем и все теряем. Вы обратите внимание, как Господь сказал, не отягчайте сердец ваших объедением, ну, через несколько часов проходит, пьянством, о, это уже тяжелее. И самое страшное, оказывается, суетой житейской, который не оставляет человеку вообще времени побыть самим собой и с Богом. Поэтому обратить нужно внимание, мне кажется, на чтение, во-первых, ежедневно, страничку, две, поставить себе за правило. И, пожалуйста, купить надо эти книги, вот, обязательно. И второе, а может первое, может второе. Начать учиться молиться. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Целый раз сказал, ура! Ну вот так.